الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. продолжаем наш разговор о судний день. Мы сегодня, иншаллах, начинаем разговор о признаках судного дня. Как вы все знаете, признаки судного дня делятся на две группы. Это большие признаки и маленькие признаки судного дня. Чем они отличаются друг от друга? Большие признаки от маленьких признаков. Маленькие признаки – это те признаки, которые далекие от судного дня по своему, по времени происхождения, они далекие от наступления судного дня, во-первых. Во-вторых, в них ничего сверхъестественного нет. Нет в них изменения, допустим, привычных для человека явлений. Они являются странными не потому, что в физическом отношении, а странными потому, что это дело не было, а случилось. Но большие признаки судного дня, они, во-первых, ближе к судному дню, ближе к судному дню. И, во-вторых, в них есть изменения в том, что к чему привык человек. Допустим, мы говорим о выходе солнца с запада. Конечно, человек не привык к такому явлению, чтобы солнце вышло с запада, а не с востока. Поэтому, когда мы говорим о больших признаках судного дня, мы говорим о тех признаках, которые, во-первых, близки они к судному дню по времени, во-вторых, они все являются необычайными и непривычными для человека явлениями. В них есть уже... И это есть как бы предпосылки к тому, что жизнь, вот земная жизнь, кончается. И это время. Потому что уже вот такие глобальные явления происходят, из-за которых можно уже догадаться, что, скорее всего, судный день близко. Маленькие признаки, я еще подчеркиваю, они по своему происхождению не близки к судному дню, во-первых, по времени. Во-вторых, они в основном все, в них нет никакого изменения, допустим, того, к чему привык человек. Вот. И в основном все маленькие признаки судного дня, почти все, о которых Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предупредил, почти все они уже произошли. Все почти признаки, маленькие признаки судного дня, почти все они произошли. Но прежде чем начинать разговор непосредственно об этих, мы сегодня, иншаллах, поговорим о маленьких только признаках судного дня. Прежде чем начинать разговор, я хочу обратить ваше внимание на одну ошибку, которую совершают многие. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о каком-нибудь признаке судного дня, это ни в коем случае не означает, что мы должны примириться с этим явлением, во-первых. И ни в коем случае это не означает, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы зовет нас к тому, что даже участвовать в этом. Вот многие как понимают. Например, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: не наступает час, допустим, пока не распространяется такой грех. И назовет, у нас будут примеры. Вот некоторые мусульмане понимают так: раз это наступит, значит, как будто и мы не должны реагировать на этот грех. Должны только сказать: это же признак судного дня, все, мы уходим домой. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, предупреждает о наступлении какого-нибудь признака судного дня, это не означает, что давайте, мусульмане, раз это признак, молчите, не реагируйте, это все равно произойдет, хотите или нет. Нет, не это означает. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда предупреждает о том, что какое-то событие, какой-то грех появится и распространится на земле, это не означает, как некоторые понимают, что мы должны тогда молчать, мы не должны реагировать на этот грех, потому что это есть признак судного дня, что поделаешь. Поэтому, например, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о разделении его общины, допустим, на 73, многие мусульмане относятся, вот, а что вы хотите, если пророк говорит, разделится моя община, а вы что хотите тогда? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что каждый из нас умрет. И Коран сказал о том, что каждый из нас умрет. Но означает ли это, иди убей себя, раз ты все равно умрешь? Рассказ о том, что произойдет какое-нибудь событие, это далеко не означает, как некоторые понимают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто нам говорит, тогда вы ничего не делаете против, не, все равно не поможет. Нет. Наши, скажем, правила, по которым мы живем, мы должны их продолжать. Одно из правил – это реагировать, допустим, когда грех совершается, не быть равнодушным. Хотя бы не участвовать. Некоторые говорят, ну это же все, это «ахр заман», как принято по-татарски, татары говорят. «Ахр заман». Что значит «ахр заман»? Значит, молчи и ничего не делай. Это «ахр заман». Сиди дома. К сожалению, некоторые мусульмане так понимают маленькие признаки судного дня. Что это «ахр заман», значит, я не должен ничего делать. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе предупредил и сказал, «Добро будет в моей общине до судного дня», несмотря на эти признаки, несмотря на то, что может быть в процентном отношении количество несоблюдающих религий будет больше, но несмотря на все это, добро будет до судного дня. Будут люди, которые продолжают придерживаться ислама и религии. Поэтому это, я считаю, очень и очень важно подчеркнуть. Очень важно подчеркнуть, что когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, называет какое-нибудь событие, и в основном, я не говорю все, в основном все признаки судного дня, это и есть распространение определенных. Мы говорим о маленьких признаках, в основном, хотя мы увидим, что есть и другие события, которые не являются грехами, но большой процент маленьких признаков судного дня, это говорит о каких-то грехах. Но это не означает, что у мусульмане, раз это «эхр заман», тогда вы не должны реагировать, и вы должны примириться. И даже некоторые думают, как будто Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зовет к этому. Вот еще какая грубейшая ошибка. Вот когда мы говорили о разделении мусульман, о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что разделится моя община на несколько партий, на несколько течений, что парадоксально, что некоторые мусульмане говорят, это как будто Мухаммад призовет нас к тому, чтобы мы разделились. Нет, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, такое событие будет. Но ты должен все равно иметь свое отношение к этому событию. Оно будет, да, на самом деле будет. Но ты не будь соучастником этого события. Он будет, хочешь и не хочешь, он будет. Но это недалеко не означает, что раз он будет, значит, ты должен участвовать. То же самое, например, некоторые говорят, когда ты говоришь, нельзя продавать, допустим, алкоголь, вино, спиртное и так далее. Она говорит, ну и что, я не продам, другие продадут. Ну пусть другие продадут, лишь бы ты не продал. Понятно, я не говорю, что если ты не продашь, тогда все, видим на улице, не увидим на прилавках никакого спиртного. Нет, но главное, что не ты это делаешь, это тоже важно. Многие отвечают, а если я не сделаю, другие сделают, ну пусть другие сделают. Но ты не делай, то же самое здесь. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, разделится моя община на какие-то течения. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе распространится такой, допустим, грех. Он будет, да, на самом деле будет. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не хочет этим сказать, тогда ты будешь участвовать в распространении. Как будто мы оправдаем слова. Слова пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Боимся, как будто. Если мы это не сделаем, тогда не наступит. Как будто тогда окажется, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит неправду. Не волнуйся, будет. но не, пусть это не будет на твоих руках. Вот это очень, очень важно знать, когда мы говорим о маленьких признаках судного дня. Какие есть признаки, и что относится к маленьким признакам судного дня? Конечно, много есть признаков, но мы поговорим о некоторых только из них. Приход нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Появление пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является одним из признаков судного дня. Поэтому поводу Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я и судный день посланы, как эти». И он показал два пальца, указательный и средний, стоящие очень рядом. Я, мое послание и судный день по времени, они так и близки, и показал два пальца близки друг к другу. Это есть хадис, достоверный хадис из Муслим. Тоже смерть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Уход его смерть, смерть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является одним признаком судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одном хадисе: считаю или перечисляю шесть признаков судного дня. Первый из них, он сказал, это моя смерть. Моя смерть. Вот это о чем еще говорит. Многие, когда мы говорим о маленьких, о признаках судного дня, как я хочу, как мы видим, думают, что все, значит, только сейчас наступит судный день. Вот это время очень относительное. Сколько произошло со времен послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Почти 14 веков произошли. Все равно еще нет особых таких ярких признаков. Я хочу сказать, время. Мы говорим, да, вот эти признаки, если произойдут, значит, наступит судный день. Уже нет преград для наступления. Но когда это произойдет, никто не знает. Никто. И не надо, мы должны продолжать свою привычную жизнь, свою задачу. Опять-таки. Почему это важно подчеркнуть? Вот некоторые говорят, когда мы говорим о том, что сегодня мусульмане разделены, и когда мы говорим о том, что надо объединить мусульман, чтобы мусульмане были единой рукой, чтобы они друг друга уважали и так далее и тому подобное. Многие говорят, это только Аль-Махди сделает. Вот у нас будет признак, из больших признаков судного дня, это приход Аль-Махди, который объединяет мусульман. Многие говорят, ничего не осталось, скоро появится Аль-Махди, он объединит нас. А кто тебе сказал? Если Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я и судный день столько между нами, и сколько произошло со времен пророка, и еще 14 веков. Многие говорят, будем ждать Аль-Махди, тогда жди, а откуда ты можешь, это будет 20, 30, 40 веков, будешь ждать, пока придет Аль-Махди, чтобы любить своего брата? Нельзя, нельзя быть таким в буквальном смысле воспринимать. Если нельзя ждать Аль-Махди, мы должны стараться это сделать. А кто знает, может опять объединяться мусульман, опять разделяться, опять объединяться, опять разделяться, а потом только когда-то появится Аль-Махди. Кто тебе сказал точную дату, что все уже сейчас надо ждать Аль-Махди? Вот это очень важный факт, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не объявил даты, хотя он мог это сделать. Объявил даты, не объявил даты, потому что это было бы оправдание, как раз. Но сейчас, например, приходим и говорим мусульманам, да, из признаков судного дня, но это большой признак судный день, мы о нем, иншаллах, поговорим более обширно. Приход Аль-Махди, который объединяет общину мусульман. Но кто тебе сказал, что уже все, надо его ждать только? Вдруг он придет еще через не знаю сколько веков. Кто знает? Никто не знает. Поэтому я хочу сказать, вот когда мы видим, что даже одним из признаков судного дня является приход Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его смерть, это есть признак судного дня, это говорит еще раз о том, что не ждите наступления сами, не сидите дома, наступил признак, значит все, сидим дома и ждем, пока Аль-Махди придет, пока Ад-Даджаль придет. Кто тебе сказал, когда они все придут? Ты продолжай то, что ты обязан делать как мусульманин, как человек, отвечающий за свои поступки перед Аллахом. А наступят они, когда это не твое дело. Поэтому нельзя, чтобы были такие призывы, что все уже отчаивались в объединении мусульман, мы должны только ждать Аль-Мади. Это не оправданно. Значит, первые два признака – это приход пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его смерть. Третий признак из маленьких признаков судного дня – это освобождение Палестины. Освобождение Палестины. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям опять в хадисе, считаю шесть признаков судного дня, из перечисленных назвал освобождение Палестины. Что Палестина освобождается. Но, конечно, там не звучит Фаластин. Мы в переводе говорим Палестин. А там звучит Байтул Макдис. Байтул Макдис. А это есть то, что мы называем Палестина сегодня. Байт Аль-Макдис. Конечно, это произошло одно время. Допустим, во время первого освобождения, уже несколько освобождений произошли. Первое освобождение произошло во время Умара ибн аль-Хаттаба. Первый, кто освободил Палестину, Байт аль-Макдис, после крестоносцев, это был Умар ибн аль-Хаттаб. В его время, первый раз. Умар ибн аль-Хаттаб, когда приехал в этот город Палестину, в Байт аль-Макдис, когда мусульмане дошли, между все, они взяли город, но тогда главный поп сказал: я дам ключи только вашему халифу, ключи Байт аль-Макдис. Вот так у нас написано в книгах. Есть примети у них в книгах, примети того человека, который должен взять ключ. Тогда послали Умар ибн аль-Хаттабу, что ты должен приехать взять ключ. Умар ибн аль-Хаттаб приезжает со своим помощником. На осле своем. Осел у него был. И осел, конечно, держать и Умар ибн аль-Хаттаба, и его помощник не может. Потому что сам Умар ибн аль-Хаттаб, говорят, настолько был, Аллаху Акбар, огромным человеком, что когда сел на лошадь, его ноги дошли до земли почти. Вот такой был человек. Здоровый. И он решил, что я сяду на какое-то время, потом спускаюсь и сядешь. Вот так дойдем до Палестины. Чередоваться. И как раз дошла очередь его раба. Когда доехали до ворот Байт аль-Макдис, была очередь его раба, что его раб сидит на осле, а он держит ему осле. На его платье несколько этих подкладок, как называется по-русски? Заплат. Поп увидел, он сказал: это он. И дал ему курс. Он сказал: у нас написано так, что приедет, не он сидит верхом, а его раб сидит. И он таскает ему осел. И в его одежде есть несколько там, 60 штук, я не знаю, сколько штук заплат. И дал ключ Умар ибн аль-Хаттаб. Умар ибн аль-Хаттаб взял ключ города, и тогда хотели читать намаз. Ему даже предложили церковь в воскресенье читать в ней намаз, днем. А Хаттаб сказал, чтобы не брали это как правило, я лучше прочитаю на улице. Вот это Умар ибн аль-Хаттаб, халифа. Но это признак его. Умар ибн аль-Хаттаб, когда один приехал издалека жаловаться Умар ибн аль-Хаттабу, его искал. Он сказал: покажите мне, где Умар ибн аль-Хаттаб. Он ожидает какого-то царя. Он сказал: вот в конце этой улицы его дом. Он прошел по улице, увидел одного человека, работает там, у него дом, у него стена разрушается, он ее ремонтирует, глиной ремонтирует. Он подходит и возвращается. Говорит: я же вас спросил Умар ибн аль-Хаттаб, а не какого-то другого. Говорит: это есть он, Умар ибн аль-Хаттаб, иди к нему. Вот почему я это рассказываю. Многие говорят: мусульмане хотели богатства земли, когда распространили ислам, ходили богатства земли. Умар ибн Хаттаб хочет богатства земли, а с другой стороны едет на осле, с третьей стороны ремонтирует свою стену глиной. Неужели он хотел богатства? Третье событие, когда приходит один тоже, спрашивает, где ваш халифа, и он ожидал, он из фарсов, ожидал, что там какой-то царь и так далее. Он говорит, вот он лежит под деревом. Он пошел, Умар ибн Хаттаб, свою обувь завернул, положил голову и лежит, отдыхает под деревом. Он смотрит, а где охрана? Это халифа, Умар ибн Хаттаб, который разрушил Рум, разрушил Римов, разрушил фарсов. Он лежит без охраны. И его слова этого человека вошли в историю. Когда увидел, он сказал, «Адальта фааминта фалинта я Умар». Адальта справедливо вел себя, обезопасил себя этим и мог лежать спокойно. Вот это первое освобождение во время Умара ибн Хаттаба от румов. Второе освобождение, когда произошел во время Салах ад-Дин. Это второе освобождение Палестины. Когда Салах ад-Дин, это, если я не ошибаюсь, это тогда аль-Мамалик были в правлении мусульман. Салах ад-Дин. Тоже Салах ад-Дин, как освободитель, факт, который нас интересует, что в помощниках Салах ад-Дина, в его армии, в его войсках были и христиане. Христиане, которые выступили против несправедливости царев Рима. Потому что тогда вот Римская империя, она обязала людей платить такие налоги, что как даже Иван Грозный сказали, за бороду платить. Он велил за бороду, еще за душу, а за умершую душу еще 50% платить. Это Петр Первый, извините, говорит. А еще во время Римской империи еще хуже было. Народ был настолько живет в несправедливости, что если в исламе богатый человек должен отдавать бедному, это есть аз-закат, правильно? В исламе аз-закат что означает? Аз-закат. Это когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, что такое аз-закат, он объяснил, это когда мы берем от богатых права бедным. Даем бедным. А в Римской империи наоборот было. Бедные работали, чтобы кормить богатых. Бедные работали, чтобы накормить богатых. И до такой степени, что ему он ничего не имеет, никакой собственности. Все для императора, все для Римской империи. Вот так жили. А пришли мусульмане, как, например, Салах ад-Дин. Пришли мусульмане, и видно было, что эти мусульмане не хотят отбирать у них землю. Не хотят у них отбирать их деньги. И они видели, что ладно, справедливо тогда будем против своих, на стороне мусульман будем. И это то, что одни из тех, кто помогал Салах ад-Дин, это было как группа из христиан, которые воевали вместе на стороне Салах ад-Дин против своих. И это на самом деле то, что было, Салах ад-Дин освобождал Палестину, это второе освобождение. Третье освобождение Палестины и Байт аль-Макдис, иншаллах, мы его ожидаем. О нем Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в следующем хадисе о том, что не будет судный день, пока не воюет друг против друга мусульмане и евреев, и когда еврей спрятаться за камнем или дерево, тогда камень и дерево скажут, о мусульманин, о раб Аллаха, вот за мной еврей. Только дерево Аль-Гаркад не скажет, потому что это есть еврейское дерево, Аль-Гаркад. По некоторым данным, что сейчас сажается Аль-Гаркад в Палестине. Я что хочу здесь тоже полезно, что я хочу сказать полезного для нас здесь сидящих. Когда мы говорим об освобождении Палестины, когда мы говорим о такой войне, о которой предупреждал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и о которой, кстати, написано в книгах самих евреев, Они тоже не отрицают то, что эта война случится. Они сами, их религиозные лидеры, они говорят. Но я не хочу поднять такое настроение, как будто мы против евреев всего мира. И не против любого еврея. Нет. Нет, я подчеркиваю, это не мои слова, это слова современных ученых, как, например, Аль-Карадаи и другие ученые. Они говорят, нельзя путать. Нельзя путать две вещи. Наши враги, это не все евреи, которые по всему миру. И от такого духа нельзя потом говорить, значит, я имею право любого еврея, где бы он ни находился, его уничтожать, допустим, или навредить и так далее. Нет. Нет, когда мы говорим об этой войне, эта война случится именно там, где есть оккупация. Именно там, в Палестине, где есть оккупация. Поэтому, и даже во время хилафа, мы об этом несколько раз уже говорили, о том, что евреи во время хилафа жили вместе с мусульманами. И мы знаем и видим, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в город Аль-Мадина жил с ними, брал у них долг. И один ученый обращает внимание, он говорит, неужели Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умирает, и у него есть долг, который брал у одного еврея из жителей Аль-Мадина. И он не мог вернуть, а этот еврей брал в залог какую-то вещь у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот один ученый обращает внимание и говорит, неужели Мухаммад не мог взять в долг у Усмана? Усман один из богатейших мусульман. Абдур-Рахман бин Ауф, один из богатейших мусульман. Неужели Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог брать долг у мусульман? А почему он берет у евреев? Кто принудил его к этому? Он отвечает и говорит, это еще раз, чтобы подчеркнуть, что это общество в целом. Живем вместе, все. И даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, позволил себе брать в долг у них. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, потому что это очень важно. Что когда мы говорим о таких вещах между мусульманами и евреями, это мы говорим не о том, что это национальная война против нации, определенной нации, это евреи. Нет. Об этом речь не может идти, потому что Коран и вообще ислам не был никогда против определенной нации. А мы говорим именно о том, об оккупантах, которые там, и о том, что именно даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я просто этот хадис у меня здесь не фиксирован, назвал место, где произойдет эта война. Место, где река Иордания, если я не ошибаюсь, на одной стороне будут мусульмане, на другой стороне будут евреи. Назвал даже место происхождения, место, где произойдет эта война. Следующие признаки судного дня. Маленькие признаки. Вот есть такой хадис, в котором где-то 10 признаков одновременно Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислил. Я сначала прочту хадис полностью, чтобы тот, кто пишет, мог написать спокойно, а потом остановимся на каждый признак и посмотрим, что от него нам нужно знать. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не будет час, не наступит час, судный день, пока не будут воевать друг против друга две группы, и оба они на одной вере. И оба они, обе эти две группы, на одной вере. Первый признак. И пока не появятся обманщики приблизительно около 30, каждый из них говорит, что он посланник Аллаха. Второй признак. И пока не поднимается, пока Аллах не поднимет знание. Пока Аллах не поднимет знание. Пока не увеличивается количество землетрясений. И пока не приблизится время. И появляется испытание. И появляется много убийц. И появляется много имущества и денег. До такой степени, что хозяин идет со своим имуществом, со своим садака, давать кому-нибудь, и все говорят, отвечают ему, нам не нужно твое садака. Нас есть. И пока не поднимаются люди в своих зданиях, будут строить высокие здания. Вот это признак. И пока не пройдет человек мимо могилы одной и говорит, хорошо было бы, если я был там. Иду, заводится, что уже хочет умереть, как бы желает. Что хорошо было бы, если я там был, вместе покойного. И пока, но это уже не маленький признак, и пока не видит солнце из запада. И когда оно видит, все люди уверуют. Когда увидят люди, живущие в этот момент, когда увидят, все люди уверуют, но в этот момент уже не поможет душе ее вера, если она раньше это не уверовала. И об этом признаке будем говорить подробно в своем мнении. Первый признак. Значит, хадис кончился. Пока не воюют две группы между собой и обе на одной вере. Что здесь и кого здесь имеет в виду Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имеет в виду война, которая случилась между Али и Муавия. Вы все знаете эту историю, да? Я думаю. Когда воевал Али, и вместе с ним определенное количество сподвижников против Муавия и вместе с ним определенное количество сподвижников. Это было испытание, это было и остается черной дырой в истории ислама, никто не отрицает, но она произошла, и о ней предупредил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в другом хадисе, во время этой войны убийца и убит оба в раю. Оба в раю. Исключение. Исключение с правила. Мы знаем, что, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда один мусульман поднимет против другого мусульманина меч, то убит убийца в аду. Они сказали, вот этот убийц, а почему убитый в аду? Он сказал, потому что он стремился убивать своего брата, но он не успел. Умер до. Оба в аду. А именно в этой войне, исключение, эта война, которая произошла во время Хилафа Али, когда воевали группа сподвижников против другой группы. Исторические события, очень глобальные, очень значимые, имеющие свое влияние на нас до сегодняшнего дня, никто не отрицает. Это был признаком судного дня, о котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предупредил. Я не хочу, хотелось бы, и по поводу этого события написались книги. Но я хочу одно только подчеркнуть. Что третья рука, как произошла, как могли сподвижники пророка против друг друга воевать. Я хочу сказать, была вмешана третья рука. Я не буду говорить подробно об этом, я одно событие только говорил, даже был на прошлый раз задан вопрос по поводу этого события, Маракат аль-Джамал, война верблюжья называется. Причина. Выходит Али радиаллаху ана и свои, со своей группой. Выходит. И выходит Муавия. И своей группой. Да? И в том, на той стороне, напротив Али, была даже Аиша радиаллаху ана. Жена пророка Мухаммад. Да, доходит друг до друга, уже война может. Али подходит, я не помню, к какому сподвижнику. Али подходит и говорит. Неужели он напоминает, он говорит, ты помнишь, когда мы были с пророком, какими мы были? Он говорит, да, я помню. Ты помнишь, когда мы жили с пророком и любили? А зачем сегодня воевать? Мы же братья. И они решили, расставались, они ушли в сторону. Примирились. Одним словом, Али напоминал, это, неужели не будем друг друга против воевать? И они вернулись. Вернулись, обе группы вернулись, и не было бы война. Ночью, третья рука, и это был один из выходцев из Йемена, я не помню его имя. Ему ли это не понравилось? Он хотел раздор надувать между мусульманами. Если кто-то помнит его имя, может назовет, я не знаю, я честно говоря... Абдуллах бин Саба. Абдуллах бин Саба ночью делит своих людей на две группы. Абдуллах бин Саба. И говорит, ты пойдешь к группе Али ночью, когда не видно, и бьете в них. Убивайте ночью. И другая группа пойдет к той группе, где Аиша и другие, и будут бить их ночью, убивать. И они пошли. Али радиаллаху анху со своими думал, что та половина ночью не видно. В масках называют убивать, он думал, что наверняка они нарушили. То же самое вторая группа, где там тоже думал, они Али нарушил. И хлинул своими. Я хочу сказать, что это не слова стопроцентного оправдания. Мы еще и любой ученый, мусульманин, признает, что это, субханаллах, момент большого испытания в истории ислама. Но это не просто так, как некоторые считают, что они хотели, оба хотели власть и так далее. Нет. Если бы могли они вот типа, вот они разошлись, нет, не хотим больше. Но треть была, как бы, я не знаю, в военной терминологии, как это звучит, но по-народному я говорю, третья рука была вмешана. Пятый этот, во время мировой войны, как пятый полк, или как называется?
Колонна.
А?
Пятая колонна.
Пятая колонна. Вот. Это то, что я не хочу остановиться подробно, но я хочу еще раз подчеркнуть, что в этом испытании это не было 100% то, что они не могли делиться между собой. Там были интересы, как Абдулла бин Саба и его сподвижники, и его сторонники и так далее. И так развивалось. Все путем обмана. Еще когда Усман был жив, тоже пытались. Почему убили Усмана? Усман тоже убили не мусульмане. Усман убили тоже типа Абдуллах бин Саба. Убивали для того, чтобы поднять раздор. И когда Усман однажды направлял, была проблема по поводу одного лидера в Египте, он был родственником Усмана. И подошел Али радиаллаху анху и говорил, о, Усман, Усман доверял своим близким, ставить их чиновниками. Это правда. Но Усман, когда его спрашивал, он говорит, я доверяю их больше. И Али Раджан сказал, больше надо выбирать способного. Они обязательно, он твой родственник. И вот один из лидеров в Египте, неспособный, твой, сними его с власти. И он послал Али и группу мусульман, чтобы его снять. Али Раджан едет туда, меняет лидера. На дороге бежит раб Усман, его раб, его с письмом каким-то. Написано в этом письме этому лидеру, который в Египте, если пойдет, дойдет до тебя Али и его группа, я не хочу, может быть это Али, может быть другой, но из-за стороны Али, то убей их и оставайся ты сам. И подписано Усманом, его перстенью. Конечно, с ума сошел. Они видели этого раба. Кто тебя послал? Он говорит, он растерялся. Назвал и Усман, и другого человека. Я не помню его имя. Он говорит, конкретно кто тебя послал? Он говорит, Усман. Все, Усман. Он путался. И вернулись к Усману. Говорит, вы что посылаете? Это ваша подпись. Это ваша подпись. Он говорит, это моя подпись, но не мое письмо. И клянусь Аллахом, что это не я написал. Клянусь Аллахом, не я написал. А Усман хотел, чтобы он обманул. Усман, радиаллаху ан, который написал Коран. Он говорит, клянусь, это, он признал, это мой песня, но это был из семьи, кто-то взял его. Он говорит, это мой песня, но не мои слова и не мое письмо. Третья рука вмешивается. И, конечно, когда это происходит, очень трудно. Нам здесь, сидя здесь в Бурнай, очень легко, как бы, ретроспективно, как мы говорим, медики, оценить все. задним числом. Но когда там происходит, в то время, ни телефон, ни факт, да, и то сегодня можно тоже такими делами заниматься. Я хочу сказать, это испытание, о котором предупредил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и который произошел между Али и Муавия, это есть, является признаком судного дня, но это не просто так, были посторонние люди, которые надували обстановку, которые постоянно вмешивались, а это не просто так. Поэтому, когда спрашивали, и сегодня наше отношение какое? Наше отношение не разбирать это. Когда спрашивали у одного сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Айюб аль-Ансари, если я не ошибаюсь, его спрашивали, как вы говорите, что вы скажете о войне между Али и Муавия? Он ответил очень красиво. Он сказал, это мечи, от которых Аллах избавил наши руки. Давайте избавим свои языки от них. Свой язык. Эти мечи, мы видим мечи, с помощью которых воевали, мы были избавлены, не участвовали, не держали эти мечи. И давайте не будем об этом говорить. Вот это был признаком, являлся признаком судного дня. Второй признак, перечисленным в этом хадисе, это то, что появляется 30 обманщиков, около 30 обманщиков, все говорят, что они являются посланниками Аллаха. Ну, здесь можно перечислять, я не знаю, 30 уже есть, или больше, или меньше, но есть. Допустим, начнем со времен Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или близко к его времени, это Мусайлама аль-Каззаб. Мусайлама аль-Каззаб, который появился в Йемен после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и назвал себя пророком, и тоже сказал, что у него Коран, приходит к нему Коран, тоже как к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, у него тоже сурат Аль-Филь есть, я помню, один раз вам читал эту суру Аль-Филь. Слон, что такое слон, откуда знаешь, что такое слон? Слон – это животное, имеющее длинный хобот. Вот это сура в Коране Мусайлама. Один из обманщиков, который считал себя посланником Аллаха. Другой, его зовут Аль-Асвад Аль-Амси. Он появился во время пророка, это еще Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был жив, появился во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Третий был, допустим, известным в истории, это Тулайха аль-Асади.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах. Ассаляту вассаляму аля расулиллах. Ва аля алихи, ва сахбихи, ва мавалах. Мы продолжаем разговор о признаках судного дня, конкретно о малых признаках судного дня. На прошлом занятии мы сказали о том, что из признаков судного дня это то, что время укорачивается. И мы объяснили, что означает это. И что есть такое мнение, что на самом деле время укорачивается. А есть мнение, которое говорит о том, что просто барака не будет во времени, благословения не будет во времени. И третье мнение, то, что появляются новые приборы, приборы, которые укорачивают для человека время, как телефон, факс, самолеты и так далее и тому подобное. Сегодня по телевизору я в больнице был, и по телевизору было сказано во время новостей о том, что учеными выявлено, что Земля стала вращаться быстрее. И по счетам ученых каждый день укорачивается на доли секунды уже. Поэтому я хочу сказать, те, которые удивлялись, когда мы говорили о том, что укорачивается время на самом деле, в плане того, что день не будет 24 часа, а меньше, вполне возможно. Я, как уже сказал, если начались доли секунды уменьшаться. Но это, я считаю, для нас, конечно, поддержка ученых немаловажна, но мы все равно верим в том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал и говорил, и без этого. Следующие признаки судного дня, то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, появляется огонь из земли Аль-Хиджаза. Аль-Хиджаз – это Саудовская Аравия. От этого огня светится шеи верблюдов в городе Аль-Басра. Аль-Басра. Аль-Басра, если я не ошибаюсь, в Ираке. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не будет час, пока не появится огонь из земли Аль-Хиджаза. И от этого огня шеи верблюдов будут светиться в городе Аль-Басра. Имею в виду отражение. Настолько этот огонь будет сильным. Есть данные, говорящие о том, что это произошло в 654 году. По словам ученого Ан-Навави, который сам видел это. Некоторые могут объяснить это появлением нефти, то, что нефть появляется, но хотя это событие в буквальном смысле, как этот ученый подтверждает, и был он свидетелем этого, Ан-Навави, о том, что такой был огромный огонь, от которого светились шеи верблюдов у себя в Аль-Басре. Следующий признак – это то, что теряется амана, залог, теряется. Имею в виду, люди перестанут охранять залог. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил это другими словами. Однажды один спрашивал из сахаба о наступлении судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если теряется амана, не будут люди уважать залог или обещание, которое дают амана, то тогда жди часа, жди наступления судного дня. Этот сподвижник спрашивал, а как теряется амана? Каким образом это произойдет? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, когда передаются должности некомпетентным людям, тогда жди часа. Когда передаются должности некомпетентным людям, не людям, способным на эти должности. Вот это и есть потеря амана. В любом деле, когда ставится человек не на своем месте, то ли по каким-то политическим предлогам, то ли по скажем, экономическим предлогом того, что он богатый, умнее всех, должен быть там, где он сам хочет. Когда ставится человек не по своей профессии и не на том посту, на тот пост, на который он способен действовать и работать и так далее, когда такое произойдет, значит это теряется аль-амен, теряется залог. Потому что уже от этого ничего хорошего ждать нельзя. К сожалению, это, я думаю, что этот признак в определенной степени мы сегодня видим везде, по всему миру. Это происходит на сегодняшний день. Как тот, который своими деньгами хотел победить суд. Вот я один раз, наверное, рассказывал на Таравих намаз, когда один богатый, у него был осел, а у его соседа бедного была лошадь. И как раз оба родили. И он ночью поменял то, что лошадь родила, взял себе и отдал ему осел. Богатый человек. И на следующий день пошли к судью. Он сказал, пойдем в суд. Тот богатый говорит, вот он никак не может верить, и намекает глазами, что я доплачу, никак не может верить, что осел может рожать лошадь. Давайте судите между нами. Судья говорит, я извиняюсь, приходите через 7 дней. А что случилось? Говорит, у меня менструация началась. Не могу судить между вами. Тот богатый говорит, а как у мужчины это разве может быть? Говорит, если лошадь рожает осел, а осел рожает лошадь, тогда и это у мужчин тоже может быть, наверное. Вот. Своими деньгами добиваются и, к сожалению, добьются. Это теряется амана. Аль-амана теряется залог, теряется среди людей. Следующий признак судного дня, о котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал, когда сказал об украшении мечети. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не будет час, пока люди не начнут хвалиться друг перед другом своими мечетями. Имею в виду украшения, не то что прихожан, а именно тем, что украшения в мечетях. Один сподвижник, его зовут Анас, объяснил этот хадис, что люди будут строить красивые мечети, но никто не будет приходить в эти мечети, чтобы читать намаз. Вот. К сожалению, мечети превращаются в музей. И как бы для красоты больше, нежели для намаза. Мечеть. И каждая мечеть хвалится перед другой, что вот у меня мечеть красивее, например, украшение лучше там. Этот ковер вообще из Америки, а ваш ковер не знаю откуда. Вот, типа такие вещи. Стены у нас вообще золотом обкрашены и так далее и тому подобное. Увлекается внешностью, нежели тем, чтобы наполнять эти мечети, чтобы в эти мечети были люди, которые читали намаз, выстраивали молитву и так далее. И вообще положено, несмотря на то, что это, к сожалению, сегодня не соблюдается, но положено, чтобы мечеть была максимально скромный по своей внешности. Мы не говорим здесь о том, что неаккуратно. Аккуратно тоже можно иметь аккуратную вещь, но одна параллельно она скромная, чтобы не отвлекала читающих намаз, когда они читают намаз. Без всего мы встанем на намаз, и еле 5% своего намаза думаем о своих словах. А если еще перед тобой столб с узорами какими-то, еще ковер с другими узорами, то ты делишь намаз на 3 части. Первая часть для потолка, вторая часть для столба, третья часть для ковра. Вот. Разбираешь рисунки. Однажды Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям подарили платье, на котором были узоры различные. Узоры. Он взял и читал намаз один раз, потом сразу отдал обратно. Он сказал, этот платье нарушили мне покой в намаз. Нарушили мне покой. Я стал думать, вот, ставишь руки, уже думаешь, что здесь нарисовано, что то же самое. Мечеть должна быть максимально скромной. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, любил, как говорят, его, если скажем, намаз блок был однотонным. Не то, что там. Сегодня редко, когда мы видим, к сожалению. Но это я хочу сказать, потому что никто не заставит нас иметь для себя намаз блок определенный. Поэтому желательно, чтобы максимально сделать все, что нужно для покоя во время намаза, для того, чтобы сосредоточиться во время намаза. Это, конечно, очень и очень нужно. Потому что, я еще раз подчеркиваю, без этого сосредоточиться во время намаза не так легко. Не так легко. И когда спрашивали у одного из подвижников, если я не ошибаюсь, то ли Ибн Масуд, то ли другой, спрашивали его о том, мы не можем спокойно сосредоточиться в своих молитвах, в намаз. А другие люди, ну христиане и так далее, нам говорят, что они сосредоточиться могут, а мы не можем. Этот сподвижник ответил: вор никогда не ворует у себя. Вор никогда не ворует у себя. Вот ему больше хочется, чтобы вы, как вы именно не сосредоточились. А пусть они сосредоточатся. Пусть они. А вы не должны. Поэтому шайтан с вами больше работает, нежели с другими. Поэтому надо, конечно, мечеть должна выполнять свою функцию. Мечеть не только для украшения. И не только для того, чтобы гордиться. Мечеть во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она имела много функций. Много задач. Много задач. Она была одновременно местом для чтения намаза. Она была одновременно местом для обучения религии. Она была одновременно местом для решения проблем мусульман. Она была одновременно местом для науки. Это потом, после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда мусульмане... И в начале в истории ислама не было понятия институтов и школ. Не потому, что мусульмане были против, а потому, что мечети выполняла эту задачу, подчеркивая еще раз, что нет в исламе такие, скажем, разграничения, светская наука и религиозная наука. Все, когда идет ради Аллаха, это есть наука ради Аллаха. Хоть это математика, хоть это химия, хоть это фикх. Если намерение ради Аллаха. И велись занятия по мечетам, когда еще ни институтов, ни школ специализированных не было. Велись занятия, в мечетах велись занятия. И был, например, аль-имам аль-Газали, древний, не современный аль-Газали. Имам аль-Газали, который знал разные науки, кроме религиозных. И у него было намечено в мечети, если он сядет у этого столба, значит, должны подойти к нему ученики по математике, допустим. После намаза он сядет у одного столба, приходят к нему его ученики по этому предмету. Это все произошло в мечети. Все произошло в мечети. Вот. Поэтому я хочу сказать, что мечеть это место не только для намаза, но имеет и другие задачи. К сожалению, иногда наши мечети не выполняют свои задачи. И это зависит много от прихожан. Много что зависит от прихожан. Если мечеть будет только, прихожан будут использовать мечеть только для того, чтобы положить садака и уходить, так и будет постоянно мечеть работать. А если прихожан Ни один хазрат не заставит человека, чтобы он зашел в мечеть и читал намаз. Нет, ни один не заставит. Если мы пользуемся, если мы народ или люди таким образом обращаемся к своим мечетям, так и они будут. Что мечеть это для чего? Пришел, положил садака и ушел дальше. И только для садака. Я не говорю, что не надо класс садака. К сожалению, иногда некоторые понимают по-другому. Нет, надо положить садака. Это хорошее дело. Садака никто. Но мечеть не только для этого. Поэтому, если ты прихожане будут приходить читать намаз, никто изгонять их не будет. От того, что они читают намаз. Если прихожане придут и будут сидеть читать Коран вместе, никто изгонять не будет. Но надо быть прозрачным, да? Надо быть, я понимаю, сегодня такое время, но надо быть прозрачным, просто прозрачным. Они сидят в углу, шепотом, а как только кто-то зайдет, все, сидят, вот не знаю, что делать. Это уже непрозрачность. Сиди и читай Коран. Хоть кто зайдет, ты читаешь Коран. Ты читаешь Коран, не меняешь. Или, например, сидишь, изучаешь буквы. Для всех. Ты не подпольно, ты не там в 2 часа ночи делаешь это. Ты все делаешь прозрачно. Если кому-то хочется тебя знать, они могут знать. И при этом мечеть не теряет свою функцию, не теряет свою задачу. Но, к сожалению, я еще раз подчеркиваю, сегодня некоторые мечети только для украшения, для туристов. А когда туристы приходят, иногда даже подходишь, послушаешь, что говорят путеводители, ты думаешь, это православные говорят, или не знаю про какую религию, что-то совершенно по-другому идет речь. Надо, я подчеркиваю, использовать мечеть так, как положено. И мечеть должна быть в своем махалле, должна быть известной. Неизвестный тем, что она есть. Нет, известный тем, что она работает. Для своего махалла. Вот, например, мы говорим о том, что Курбан Байрам, да? Мы говорим о, скажем, ифтар. Мы говорим о фитр садака, да? Многие, когда Рамадан приходит, не знают, куда девать свой садак. Закатился. Приходит, кому не давать? Кому не давать? Кому не давать? И, например, курбан. Сделал курбан, зарезал баран, не знает, кому давать. Я не говорю, что нет, не знает почему. Потому что, к сожалению, мечеть далекая от живущих вокруг нее людей. Сколько вокруг бурной мечеть бедных есть, сколько пожилых есть, сколько нуждающихся есть, сколько инвалидов есть, сколько сирот есть. Кто и по какому законодательству запрещает каждой мечети узнать вокруг себя, кто в чем нуждается. Чтобы потом, допустим, садака, хатьяби, ну, скажем, 10%, я знаю, потому что за отопление надо платить, за все это однозначно, никто не отрицает. Но все-таки надо выделить, потому иначе люди не узнают про эти мечети, не узнают. Она стоит, да, для них стоит, азан кричит, но это не ознакомление с мечетью. Мечеть должна реагировать вокруг себя. А когда ты живешь, и каждая мечеть возьмет вокруг себя по 2-3 улицы, по 2-3 улицы, ты уже знаешь. И люди про тебя знают. И люди знают, что такое мечеть, и знают, что такое ислам. Вот это тоже функция мечети. Раньше тоже так было. Это функция мечети. Поэтому я хочу сказать, еще раз подчеркнуть, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о том, что начнут люди хвалиться друг перед другом своими мечетями, красотой своих мечетей, это косвенно говорит о том, что мечеть теряет свои функции, которые и свои задачи, которые она должна выполнять, которые она должна делать. Ну, конечно, по этой теме, конечно, на этом вопросе, об этом вопросе можно говорить очень много, о функциях мечети. Это одна целая лекция. Но я хочу подчеркнуть именно хотя бы вот этот момент. Может быть, из сидящих здесь кто-то поднимет этот вопрос, начиная с одной мечети, потом на другую мечеть и так далее и тому подобное. И в этом ничего плохого и ничего, наоборот, ни страшного, ничего нет, чтобы и подозрительного нет. Следующий признак судного дня, из маленьких признаков судного дня, это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ближе, имею в виду к судному дню уже, количество хороших людей уменьшается. Количество хороших людей, верующих, хороших людей уменьшается. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не будет час, пока не будет самым счастливым человеком, это Лука ибн Лука. Обозначение слова с арабского лука означает атеист. Имею в виду, самый хороший человек, это тот, у которого даже не то, что сам, не его отец. Даже он и отец. Значит, поколение уже двойное поколение успевало испортиться. Понятно, что означает он? Атеист, его отец атеист. Значит, минимум два поколения ушло. Это признак, но это, я еще раз повторяю, мы не знаем каждый из этих признаков, когда, в каком времени по отношению к судному дню произойдет. Но, скорее всего, возможно, это будет очень близко к судному дню, потому что судный день, и это об этом будем говорить, когда мы поговорим о больших признаках судного дня. Судный день наступит тогда, когда на земле ни одного верующего нет. Ни одного верующего нет на земле. Следующий признак судного дня, это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, появляется жадность. Жадность, скупость. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, из признаков часа это появление жадности. Люди уже боятся отдавать. Жадность, как у нас говорят в городе, когда один приходит в гости. В деревнях положено на 3 дня минимум содержать его. И даже у арабов, у предков наших, к сожалению, не у нас сегодня, положено было даже у гостя не спросить, куда он хочет, пока не пройдут 3 дня, чтобы он не чувствовал, что я изгоняю его. Проводят 3 дня у меня, потом только спрашиваю, а вы куда отправляетесь? А сегодня наоборот. Приходит гость, ну где будем кушать, здесь или в ресторане лучше? В ресторане, конечно, гость тут же скажет, нет, в ресторане лучше, потому что или в столовой, я имею в виду. Когда ты говоришь, здесь или там, значит, ты не хочешь его здесь, у себя. Жадность появляется, и люди боятся отдавать деньги и отдавать садака, и отдавать на пути Аллаха, и своих имуществ. Вот то, что мы на прошлый раз сказали, о том, что из общего количества мусульман, которые должны давать закят, только 10% дает закят. 90% мусульман, я подчеркиваю, мусульман, которые должны выдавать закят, не дают закят. Я не говорю о садака. Я говорю о закят, то, что является столпом ислама, выдачи закята. Еще садака, а садака речь не идет. Потому что это от того, что люди боятся. Боятся давать садака, боятся обеднения. А Умар ибн аль-Хаттаб, или, например, Абу Бакр ас-Сиддик, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям заявляет об определенной нужде, приходит Абу Бакр и кладет все свои деньги. Все свои деньги. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает, а что ты оставил себе, своей семье? Он говорит, я оставил им Аллах. Я оставил им Аллах. Другой человек, я не помню, как его зовут, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям читал один аят, в котором говорится, торговля с Аллахом не бывает. При торговле с Аллахом всегда удача, в таком смысле аят. Кто торгует с Аллахом, тот получит удачу. Когда услышали этот аят, он сказал, о пророк Аллаха, у меня самый лучший сад, который я имею. Я отдам на пути Аллаха. Сами лучше. Это вы поймите, что значит для их время, когда человек содержал с пальмами, с финиками и так далее. Это его жизнь. Сами лучше, что я имею, не то, что самый плохой, где воды нет, где я. И сами лучше из них я отдам уже ради Аллаха. И он идет и видит свою жену с детьми в этом саду. Он говорит, выходи из сада, это уже не наш. Его жена что говорит? Его жена увидит у одного своего сына и своих сыновей. Филипп, в руке она говорит, убери, это уже не наш. Вот жена как взаимодействует. Она говорит своему сыну, это уже не наш. Все, убери. Видим отсюда. Итак, я хочу сказать, и таким образом, только таким образом, мы можем поднять себя. Мы не можем ждать, и нельзя ждать, чтобы помощь откуда-то нам пришла. Если мы сами не будем жертвовать, тогда это мы сами виноваты. Появление зина, распространяется зина, прелюбодеяние и мерзости. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не будет часа, пока не появляется мерзость и разрушаются связи с родственниками, и будет плохое отношение к соседам. Относительно мерзостей, в частности, относительно зина и прелюбодеяния, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в другом хадисе о том, что и самый хороший человек, который будет в то время, это тот человек, который, увидев двоих, совершают прелюбодеяние, то тот, который им скажет, хорошо было бы, если вы за стеной это сделали, а не на улице перед всеми. Вот самый хороший человек. Самый хороший, это тот, который скажет им, не то, что вы что делаете, нет, ну давайте за стеной. Зачем здесь прямо? За стеной. Это самый хороший человек. Мерзость появляется. И я думаю, что здесь, конечно, то, что мы сегодня наблюдаем, потому что это уже стало цивилизацией. Вот. Нельзя сегодня быть таким человеком древним из каменного века, чтобы назвать такую культуру, назвать ее мерзостью. Это вы что? Что вы говорите? Мерзость разве это? Это естество. Вот многие названия мы получаем для таких вещей. Это цивилизация, это культура, это естество.
Человек, зачем быть против своих желаний? И мы то, что видим, человек потерял всякую честь для себя. Потерял. И даже некоторые виды животных намного стали, я бы сказал, уважительнее к себе, чем человек самому себе. И то, что верблюд, я один раз рассказывал, что верблюд не переносит этот момент, когда увидит человека, смотрит на него в это время. Не может видеть. Готов его убить. И один раз мне рассказывал один из Марокко, один ненарочно, просто прошел и видел это. Верблюд гнался за ним. Потом ему советовали выехать из города вообще. Уехать. Потому что верблюд ему не забудет это. Не забудет. И он уехал. И через несколько лет приезжает верблюд, увидел его и топтал его. Потому что он его видел. Это верблюд. Ну, давайте хотя бы... Как верблюд будем? Ну скажем, если на это пошло, я не к вам обращаюсь, извиняюсь. Я знаю, что кто сидит у меня. Я просто говорю, к людям я обращаюсь. Потому что это человек, Аллах Субхану Тааля, как мы уже сказали неоднократно. Для Аллаха человек это существо, которое отличается уважение перед Аллахом. Аллах Субхану Та'аля отдавал ему почтение. Мы почтили сынов Адама, Аллах Субхану Та'аля сказал. И отдавали им преимущество над многими созданиями, которых мы создали. Аллах Субхану Та'аля нам отдавал. Поэтому нельзя говорить такие вещи, что это естественно. Это естественный биологический процесс. Но много что есть естественного у человека. Биологического. Ты, извини меня, в туалет не ходишь перед людьми. Это тоже естественно. Но ты это не делаешь перед людьми. Потому что ты видишь, что это... Я извиняюсь, может быть, я открыто говорю, но я не знаю, русский язык у меня... извините за выражение, уличный, а не такой язык. Я хочу сказать, что если это естественно, но Аллах Субхану Тааля давал, ты человек, ты перед Аллахом совершенно другое существо, чем животное. Поэтому нельзя сказать, говорить, это естественно все. Нет, это не естественно для человека. Для человека естественно то, что Аллах Субхану Тааля узаконил ему. И это распространяется. А это не было никогда во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я не говорю, что во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не было мерзости и не было прелюбодеяния и так далее. Но во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и конкретно в его обществе, это сделалось не так, как сегодня делается. Разрушение связи, как в этом хадисе, появление мерзости, разрушение связи с родственниками. Родственные связи обрываются, разрушаются. Люди не знают друг друга. Это причина. Причины этого может быть разные. Во-первых, то, что мы говорим, распространение прелюбодеяния. Это тоже способствует этому. Почему сегодня люди доходят до пожилого возраста и не находят вокруг себя родственников? Немало таких людей. Немало. Почему сегодня иногда рождается ребенок и не знает для себя ни отца, ни матери? Это какая родственная связь может быть тогда? Когда мы видим таких детей, которые не знают их родителей, брошенные дети, от того, что
Я помню, даже это не только здесь, это повсеместно. Когда взяли репортаж с одним человеком, просто был репортаж такой относительно детей, рождаемых от этого греха. Я имею в виду, их родители не заключали брак. Какая у них бывает судьба? Вот у одного спрашивает, он уже ему 50 лет. Он говорит, мне 50 лет, до сих пор я никого не знаю. Ни отца, ни матери. А он был в одном государстве, где там для того, чтобы регистрироваться, нужны родители. Иначе даже не дают ему, паспорт, внутренний паспорт. Вот это. Ничего не дают. Он говорит, я идти на работу даже не могу. У меня нет ничего, документов нет. Жениться не мог. Потому что приходишь жениться. Но родители должны же знать, откуда появился этот человек, кто он. Он не может им назвать никого. Он говорит, я умру, бросьте меня в море. Бросьте меня в море. Потому что не найдется, даже если я умру, я уверен, что не найдется того, который бы похоронил меня. Нет родственных связей. Вот это одна из причин, имею в виду распространение прелюбодеяния, потому что только путем никаха, только путем законного, заключенного брака мы сохраняем в первую очередь семью, а дальше уже родственные связи пойдут. Вот это причина. Вторая причина разрушения родственных связей. Все сегодня уснут, Аллаху Акбар. Вторая причина – это отсутствие воспитания детей сегодня, к сожалению. Вот уже ему 10 лет, он уже не признает своих родителей, не признает их. Для него мать или отец – это никто. Он готов, когда они будут ему мешать, он готов их выбросить на улицу. Потому что нет такого уважения к родителям. В-третьих, это то, что мы видим, в городской жизни конкретно. Рождаемости нет. Вот доходит до старости, у него нет никого. Почему? Потому что, когда был молодым, не родил никого. Я не говорю все такие, я говорю о разных причинах. Одна из причин – это причина. Когда у тебя при молодости один единственный сын. А твой сын пошел по твоей дороге, и один единственный внук. А что ожидаешь, чтобы вокруг себя, вокруг тебя были много людей? Не будут. Не будет таких людей вокруг тебя. Или вообще тот, который не женится вообще. И так далее, и тому подобное. И отсюда получаем в конечном итоге хрупкое общество, в котором нет никаких родственных связей. Люди не знают друг друга. Не знают своих родственников. Я не говорю о том, что, допустим, дальний родственник. Но даже самые близкие не знают. Как в анекдоте один говорит своему отцу, я хочу жениться на эту. Он говорит, это твоя сестра. Она ту, это твоя сестра. Твоя сестра. Он пошел к матери, он говорит, отец не дает мне жениться. Все моими сестрами. Он говорил, иди к отцу и скажи, ты не его ребенок. Он просто не знает. Нет, ничего, никто ничего не знает, потому что такой... К сожалению. А это все происходит, к сожалению, вот наш разговор, это мы с вами наивные люди. Мы с вами, когда мы говорим об этом, мы наивные люди. Мы не понимаем движение вперед. Мы не понимаем экономику хорошо. Мы ничего не понимаем. Вот все под этим лозунгом происходит. А потом мы ахнем, потом мы говорим, почему так происходит? Почему во Франции, цивилизованная страна, когда жара поднялась летом,
течение одной недели 10 тысяч пожилых людей умерло. Одна неделя, 7 дней, 10 тысяч умерших пожилых людей. 10 тысяч. Вы представляете? А если этот пожилой был окружен внуками и детьми своими, он бы умер от жары. От жары я подчеркиваю. Он бы умер от того, что жарко ему. Да если каждый из них подежурит около него, по одному часу он не найдется одиноким. Но потому что они одинокие, сидят дома, жарко. Даже пить никто не дает. Некоторые умерли, не узнали о них, пока не пахли они. Соседи прибежали. Цивилизация нас не спасет. Деньги нас не спасут. Деньги нас не спасут. А нас спасет именно, когда мы будем, иншаллах, людьми перед Аллахом. Тоже в отношении распространения мерзости, это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об одежде. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не будет часа, пока, или из признаков судного дня, это появление одежды, которую одевают некоторые женщины, и они одеты, но обнаженные. Между такая спецодежда. Да. Ну это тоже, и сегодня это входит в рамках распространения грехов. Это, как ученые объясняют, или из-за прозрачности, или из-за того, что короткая одежда, или из-за того, что она очень тесная одежда. Отсюда происходит. Вот это, знаете, одновременно эти признаки, о которых Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил, это одновременно подчеркивает еще, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не говорит от себя ничего. Вот колдун обязательно ошибется в чем-нибудь. Ну, хотя бы 50 на 50 у него бывает. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям все как будто сегодня живет с нами. В его время не было такой. Однозначно не было такой. Даже если было, допустим, у фарсов, я не знаю, хотя это тоже, потому что кто смотрит на национальную одежду, национальная одежда, различных народов и национальностей, за исключением, может быть, Африки, где там очень-очень жарко, где, или индейцев. Все остальное, посмотрите, и их национальная одежда предусматривает покрытие тела. Покрытие тела. Я, не обязательно это паранджу, нет, но покрывает тело. И русские, и татары, и арабы, и французы, и... Любая нация, смотрите на ее национальную древнюю одежду, вы видите в ней, что она покрывает тело полностью, без всяких прозрачных и так далее. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит в то время, еще в то время, он говорит, но не будет час, пока не появятся такие женщины, у которых будет одежда такого характера. Что она вроде одела, но по сути это обнаженная. Потому что то, что есть прозрачное и так далее. Вот это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предупреждает о таких вещах, которые мы, к сожалению, сегодня видим. Вот это все, то, что мы сказали, входит в этом отношении. Но мы отвлеклись немножко на родственные связи и еще и плохое отношение к соседям. Плохое отношение к соседям. Опять-таки из-за разных причин. Из-за разных причин. Хотя сосед, вот знаете, в исламе из людей есть приоритет. Во-первых, для своих родителей один очень большой приоритет. Во-вторых, для своих родственников в целом. И в-третьих, это сосед. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Джибрил часто увещал меня об хорошем отношении к соседу до такой степени, что я подумал, что ему получится, он получит что-нибудь от наследства даже. Настолько часто Джибрил, алейхиссалям, упомянул о соседе, о том, что ты должен хорошо относиться к соседу своему. До того, что я подумал, сейчас скажете мне, что ему тоже определенный процент от твоего наследства должен получить твой сосед. И в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто уверует в Аллаха и в Судний день, пусть хорошо относится к своему соседу. Вот. А сегодня, опять-таки, из-за разных причин, бывает так, что не знаешь даже своего соседа, около которого ты живешь. Не знаешь его. Потому что нет отношений. Мы боимся. Я не говорю о том, что мы всегда лично сам, я, допустим, виноват. Но на самом деле, когда ты живешь в таком кошмаре, допустим, да, когда не знаешь, кто стучит в дверь и так далее, и видишь всякие это наступления, там кражи, убийства и так далее, люди пугаются уже. И другие причины есть. Но от того, что уже к соседам плохое отношение и вообще нет связи со своими соседями. Один ученый, у него были дома, говорят, много мышей у него было. Они сказали, почему ты кошку не покупаешь? Он говорит, я боюсь, они не убегут к моим соседам из-за кошки. Вот до такой степени. Даже в исламе положено детей своего соседа не обижать. В каком смысле? Вот недавно я это послушал, один хазрат рассказывал. Например, ты приносишь что-нибудь домой, вкусный. Ну, допустим, фрукты или что-нибудь. Ты знаешь, допустим, что твоего соседа не может это делать для своих детей. Если не можешь им давать, то не показывай хатьяби. Хатьяби не показать, чтобы на их чувства не играть. Знаешь, чувства, чтобы даже уважать чувства их. Если ты не можешь давать им от того, что ты приносишь, то хотя бы не показывай. Это тоже входит сюда. Хотя, я еще раз подчеркиваю, соседи должны иметь приблизительно, что есть родственная связь между собой. Следующий признак судного дня – это то, что появляется появление ручки, что означает печати, много печати. Он Саласан сказал, из признаков судного дня – это появление ручки. Что означает? Означает, что письменность появляется, не будет проблема издавать книгу определенную. Печать легко доступна. И можно издавать, что хотите. Вот то, что мы сегодня... Опять-таки я подчеркиваю, во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, писали на камнях, писали на коже от животных, писали на листьях от деревьев, писали на эти вещи. И чтобы написать было одну книгу, допустим, это вы знаете, сколько надо было камней? И тоже после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это не так сразу появилась ручка. Как мог Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом говорить? Аш-Шафии, я один маленький пример заодно и показывает, как они страдали и стремились к знанию. Не как мы сегодня, к сожалению. Аш-Шафии едет, он был в Мекке и хотел учиться у имам Малик. Его мать обещала ему собрать деньги, чтобы он мог въехать в Аль-Мадина, чтобы учиться у имам Малик. И наконец смогла ему собрать деньги. Аш-Шафии едет в Аль-Мадина. Приезжает, покрыт пылью от пустыни. Но хочет учиться человек. У имама Малик, когда сидели его ученики, настолько они его уважали, что даже боялись чихнуть. Настолько он держал свое, не то что спят, я шучу. Вот. И Аш-Шафии приходит на урок. Малик дает урок, а Аш-Шафии бурьет свой палец слюной. Помочил и начал якобы писать на руке, на пил. С ума сошел, алимам Малик, что ты делаешь? У меня на уроке.
Ашера говорит, я пишу ваши слова. У него нет даже на чем писать. Говорит, если ты написал, тогда иди сюда и расскажи, что ты написал. Ашера приходит и говорит, рассказали ему весь его урок с движениями даже. Допустим, где, допустим, когда он сказал, Аллах Та'аля поднял левую руку, он даже это показал. С движениями, повторил, копия. Аль-Имам Малик повторяет урок. Тогда Аль-Имам Малик узнал, какой ученик у него. И, конечно, призвал его к себе и начал его учить. Но это так трудно было им писать даже, сохранить письменность. В то время. Это, я говорю о шаге, это сколько произошло после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но еще Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в свое время говорит, не будет час, пока не появляется ручка, пока не поднимется, пока не будет такие издательства, пока не будет это очень распространено и очень просто. До такой степени, что я однажды зашел в один книжный магазин, очень красивые слова были написаны. Если я не ошибаюсь, таким образом написано. Половина мысли пишутся, а половина забиваются. И половина мысли, которые пишутся, издаются, а половина не издаются. А половина, что издается, продается. А половина не продается. И половина, что продается, читается. А половина не читается. А половина, что читается, понимается. А половина вообще не понимается. А половина, что понимается, выполняется. А половина не выполняется. И посмотрите, сколько доходит до денег от наших знаний. Видите, сколько доходит. Итак, несмотря на все это, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о том, что это из признаков судного дня появления. Сегодня нет никаких проблем, не как раньше, издавать книги. Следующий признак судного дня – это исчезновение правильного свидетельства и возрастание лживого. Ложные свидетельства. Причем этот ложный свидетельство, он намного страшнее, чем ложь сама по себе. Бывает ложь, когда человек говорит неправду, но не касается свидетельства. Просто дает неправильную информацию или отрицает и так далее. Это ложь. Это тоже очень страшно. Но страшнее, когда свидетельство ложное. Когда, например, у судья ты даешь ложные свидетельства. Ты говоришь, допустим, да, я видел, он это сделал, а он на самом деле не сделал. Или вот это еще страшнее. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, между руками часа, между близко очень, ложные свидетельства и скрытие истинного свидетельства. Понятно? Потому что это намного страшнее, потому что этому грозит потеря справедливости. Потеря справедливости. Это может быть опять-таки или из-за денег, или из-за боязни, или ложные свидетельства появляются и распространяются. Поэтому я подчеркиваю, вот здесь немного уйдем от темы ненадолго. В исламе, когда мы говорим о наказаниях, из-за каких-то грехов, очень трудно бывает, когда мы наказываем с помощью свидетелей. И конкретно некоторые грехи. Вот, например, мы говорим о наказании из-за прелюбодеяния. Великий грех. Но при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его халифа, не было ни одно наказание с помощью свидетелей. Не было. Потому что нужно для этого многие
критикуют и думают, что ладно, как только собрались четверо, пришли, вот он это сделал, тут же его наказывают. Никто так думает, так просто. При жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его халифа после него не было ни одно наказание из-за прелюбодеяния с помощью свидетелей, потому что нужно было не говорить о том, что он просто был наедине с ним. Нужно было говорить о том, что они увидели конкретно совершение этого дела. Поэтому, когда пришли четверо к Умару ибн аль-Хаттабу с таким свидетельством о том, что один совершил это, он спрашивал их именно о деле. Он спрашивал, приходил, ты видел его, да, видели. Дошел до того, если ты видел его, это конкретно делает. Как мне это увидеть? Он сказал, тогда я вас накажу за ложные свидетельства. И он бил каждого 80 раз. Бил каждого 80 раз за ложные свидетельства. Откуда вы знаете? Поэтому свидетельство это, с точки зрения ислама, это не шутка. И отсюда мы понимаем, что ислам, когда предусматривает какие наказания, это не наказание сам по себе, не цель. А самый главный, и даже не полное исчезновение греха. Вот. Многие ошибаются, когда, например, говорим, допустим, о смертной казни. Многие говорят, вот когда ввели смертную казнь, все равно продолжалось убийство. Главная цель в наказании это не чтобы мерзость и грех не разглашался, чтобы не стал этот грех привычным для общества делом. Понятно? То же самое, когда мы говорим об этом грехе, главное не давать до такой степени, чтобы этот грех стал таким делом, как остальные дела. Понятно? Поэтому ни один не гонится. Если нет такого в исламе, чтобы следить и ходить, что он, куда зашел, почему и когда, и так далее. Нет такого. Если человек делает свой грех скрыто, нет для него наказания. Конечно, перед Аллахом он отвечает однозначно, если не просит прощения. Это мы не об этом говорим, говорим здесь. Я говорю это, чтобы им сказать, ладно, это грехи, ничего. Нет, я хочу сказать, наказание предусматривается тогда, когда это становится явно. Потому что очень важно, и это очень нужно, чтобы не портить других своими грехами. Это тоже, мы говорим, это есть демократия. Это есть настоящая свобода. Я не скажу демократия, я скажу настоящая свобода человека. Никто за тобой идти домой не будет. Но ты зато не имеешь права заставлять других знать о твоих грехах и видеть их, и испортить для них их дети и так далее. Ты тоже не имеешь права. Это тоже не свобода уже. Причем я, если ты хочешь это делать, причем я, чтобы мой сын это видел? Зачем я должен отвечать? Хочешь, делай. Но не делай так, чтобы испортить мне мою семью. Вот что ислам хочет. Поэтому ислам не будет идти за человеком домой, пьет ли он дома или нет. Нет, никто идти не будет. Но ты видишь пьяный, видишь оттуда пьяный, это уже меня угрожает, это уже не свобода человека, что я хочу, как хочу. Нет, у меня сын, у меня дочь на лестнице. Я тоже, как свободный человек, имею право беспокоиться. А что с ним случится? Вот где разграничение, где отличие, и где кажется, что не соглашается ислам с демократией. Говорят, ислам заставляет. Ислам против свободы человека. Нет, ислам не против свободы человека. Я подчеркиваю, это не говоря о том, что будут совершать люди грехи. Нет, я хочу сказать, что ислам не предусматривает такие законы, чтобы следить, ходить за людьми, что они делают у себя дома или где-то. Даже та женщина, которая пришла к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и подтвердила, что она это совершила. Зина. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: иди, рожай. Не торопимся, давай сразу накажем. Не цел. Наказание в исламе это не цел. Он сказал: иди, рожай. Она родила. Сколько прошло? 9 месяцев почти. Приходит с ребенком. Он говорит: иди, корми. 2 года он должен питаться. Она пошла и кормила. Приходит через 2 года и дает, нарочно дает своему ребенку хлеб, чтобы он перед пророком кушал. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям удостоверился, что он уже самостоятельно кушает. Опять Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не торопится. И представляете, какую возможность дает Мухаммад этой женщине, чтобы она ушла и просила прощения у Аллаха без всяких наказание в этой жизни. Она приходит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям еще говорит окружающим: кто-нибудь из вас возьмет ребенка на воспитание? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как учение объясняет, думал, что скажет, все скажут, что нет. Тогда он скажет, тогда он останется один, иди с ним. Но один сподвижник не понял, сказал: я возьму. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нахмурился. Но он все не может дальше, все. Видите, как другой мужчина приходит, тоже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сначала понюхал ему рот, когда он сказал: я совершил это дело. Опять не сразу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям наказывает. Понюхал ему рот, не пьяный ли он, говорит сознательно или нет. Спрашивает вокруг него: как вы знаете этого человека? Он не болен психически, нормальный человек. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям переспрашивает, задает ему вопросы. Может быть, ты не это сделал, может быть, ты другое дело сделал, может, ты просто это сделал. Нет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, я хочу еще раз подчеркнуть, что цель в исламе это не наказание людей, но цель в исламе не разглашать мерзость, чтобы мерзость не стала публичной для всех, чтобы могли все видеть. И отсюда портятся люди. Отсюда портятся люди. Сколько молодежь испортился из-за телевизора? Сколько? Какие мы сегодня говорим о жизни? Нет нормальной жизни, но покажите нормальные фильмы. Какая нормальная жизнь будет, когда включает человек, молодежь, телевизор и видит только убийство, только изнасилование, только это. И что вы ожидаете от этого парня? Или от этой девушки? Да, мы хотим показать проблемы общества. Проблемы общества не так показывают. Вот это реклама для проблем общества. Это не, вы не показываете проблемы общества. Это неправильно. Бывает так. Почему Коран иногда в некоторых аятах не говорил открыто? Когда говорил об интимных вопросах, Коран всегда в Коране придерживается словами определенными. Не открыто говорит о деле каком-то. Вот, например, то, что если вы трогали женщин, то, что портит тахарат, сурат Ан-Ниса, трогали, а здесь уже ученые объясняют, что означает это. Потому что есть такой, когда человек испортится от того, что мы пытаемся его исправить, и мы открываем ему глаза на те вещи, которые он не знал или не должен в данный момент знать. А мы открываем ему глаза. Нельзя таким образом распространить мерзость. Поэтому мы говорим, когда ислам приходит к наказанию, приходит со строгими свидетелями. И поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит о том, о ложном свидетельстве, он сказал об этом грехе, что один из великих, самых великих грехов, ложное свидетельство. Потому что ты что превращаешь тогда общество, когда это будет распространено? Ложные свидетельства. Следующий признак судного дня, из малых признаков судного дня, это возрастание количества женщин над количеством мужчин. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из признаков судного дня это уменьшение науки, появление зина, невежества и увеличение количества женщин и уменьшение количества мужчин до такой степени, что на каждые 50 женщин будет и приходится по одному мужчине. Вот. Ну, приблизительно. Но это опять тоже объяснимо. Объяснимо тем, что войны происходят, тем, что и так, без всяких других извне явлений, возраст, средний возраст мужчин меньше, чем средний возраст женщин. И то, что мы сегодня наблюдаем, то, что войны распространяются. Ну, конечно, здесь опять-таки не только на это ссылаемся, когда мы говорим о многоженстве в исламе, что количество мужчин меньше, чем количество женщин. Это не единственная причина. Многие хотят это объяснить. Многоженство разрешено в исламе именно из-за этой, не именно из-за этой причины. Не именно из-за этого. А когда будут 50 тогда, что? Разрешено всего 4. Вот. Поэтому я хочу сказать, это одна из причин. Но это не самая главная причина разрешения многоженства. Следующий признак – возвращение садов и рек на арабские земли. Именно на Саудовской Аравии. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не будет час, пока не возвратятся в земли арабов сады и реки. Всего, имею в виду, превращается. Меня от того, что там пустыня, будут наоборот сады, будет наоборот зелень в этих странах. И это подтверждается тоже на сегодняшний день учеными. Изменение климата происходит таким образом, и движение с полюса снег в сторону Аравийской полуострова, об этом говорил очень подробно Аз-Занадани в своих кассетах, говорит о том, что на будущем ожидается, что вместо этой пустыни будут там сады и будут там будет много воды. И обратите внимание, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пока не возвратится земля арабов, значит она такой и была когда-то. Это тоже подтверждено учеными. Учеными не мусульманами, о том, что когда-то Аравийская полуостров была богатой водой и зеленью. Не было такой пустыни, как мы сегодня. И это придет еще до наступления судного дня. Это еще говорит об пророчестве Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и о его правдивости. То, что это наступит. И последний признак малых признаков судного дня, это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, появление золотой горы на реке Аль-Фурат, Ефрат, на Ефрате. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не будет часа, пока не появится на реке Аль-Фурат одна золотая гора. И люди начнут убивать друг друга ради нее. Из каждых 100 умрет 99. И каждый из них скажет, может быть, я тот, который будет спасен. И все эти 99, которые они умирают, в другом хадисе, в ад попадают. Золотая гора на реке Ефрат. Некоторые объясняют это современными словами нефтью, что нефть появляется. И из-за нефти будут люди убивать друг друга из-за нефти. А хотя более достоверный мнение, это то мнение, которое считает, что конкретно появляется золотая из золота, гора из золота. И появляется именно в то время, когда люди нуждаются материально и будут стремиться получить от этого прибыль. Получить от этого золото и будут друг друга убивать. Если это нефть, хотя мы подчеркиваем, что это больше склоняется ученый к тому, что это конкретно золотая из золота гора, но если это некоторые объясняют это как черное золото, то это то, что мы сегодня уже начинается война за нефть в Ираке, река Ефрат. Хотя не обязательно в Ираке, потому что Ефрат проходит через несколько стран, не только в Ираке она проходит. Но такой признак о нем предупредил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, малые признаки судного дня, их очень и очень много. И, очень, и в одной книге я когда читал, где-то 57 и более признаков приводит. Мы привели приблизительно несколько, ну там 20 чем-то признаков. Ну, я думаю, в общем, мы говорили о самых, скажем, главных и важных из них. Тоже такой есть признак, читал в одной книге, что из признаков судного дня, что человеку становится легче содержать собаку, нежели содержать ребенка. То есть такое. Я читал, я помню, эта книга «Аз-Занадани» пишет. Хотя «Аз-Занадани» ни разу не приехал в Россию тоже. Но если, допустим, он придумал, хотя этот хадис, если я не ошибаюсь, достоверный хадис, это то, что мы тоже сегодня в каких-то странах наблюдаем, что легче держать собаку, нежели ребенка у себя дома. И другие многие признаки. Но я хочу подчеркнуть, что в основном все малые признаки судного дня произошли. В основном. И остается нам поговорить, иншаллах, о больших признаках судного дня. Иншаллах, это начнем со следующего раза. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина аману ва амилуш-салихат. Ва тавасау биль-хаққи. Ва тавасау бис-сабр.